Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Кажется, что есть ряд вопросов, которые не принято обсуждать достаточно большой компании, а может быть даже не в очень большой компании, вопросы, которые просто не принято поднимать. Вопрос того, сколько вы зарабатываете денег, вопрос того, какие у вас политические воззрения, и, конечно же, считается, что вопрос того, во что вы верите, это вопрос, который не принято обсуждать с другими людьми. И из-за того, что нам кажется, что это вопрос, который не принято обсуждать с другими людьми, окажется нам это ошибочно, потому что все равно, так или иначе, мы обсуждаем наши убеждения, и люди делятся с нами тем, во что верят они, просто кажется, что мы не можем поделиться с ними нашей верой. Возникает вот эта проблема, когда мы знаем, что нам нужно рассказывать о том, что мы верим, но просто сделать это чрезвычайно сложно. Бюллетени, которые получили при входе, запишите себе, когда последний раз вы рассказывали о том, во что вы верите. Когда вы последний раз делились тем, во что вы верите? И как прошел, каким был этот опыт? На самом деле проблема не только в этих установках в нашем обществе. Есть еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, а именно, когда мы делимся тем, во что мы верим, мы делаем это зачастую, потому что мы должны. Мы делаем это, потому что нам кажется, что это наша обязанность как христианина. Мы делаем это не потому, что наше сердце переполнено вот этой встречей, этим опытом с Богом. Мартин Лютер очень любил повторять о том, что обязанность любого верующего, это любого христианина быть Христом своему ближнему. Обязанность любого христианина быть Христом своему ближнему. Архиепископ Кентерберийский Уильям Темпл говорил о том, что церковь – это, пожалуй, единственная организация, которая ищет благо не для своих членов. И тогда, когда мы переполнены вот этим жизненным опытом, этим опытом встречи со Христом, этим опытом переживания Евангелия вновь и вновь, Евангелия, которое не просто приводит нас к покаянию, но Евангелие, которым мы на самом деле живем изо дня в день, рассказ становится намного легче. Потому что Бог покоряет наши сердца, и покоряя наши сердца, рассказ теперь о нем становится чем-то естественным. Мы знаем, что мы должны делиться нашей верой, но нам чрезвычайно сложно это сделать, потому что мы привыкли думать, что об этом не говорят. А если и говорят, то такого рода беседа сразу становится попыткой продать религиозные услуги нашим друзьям. Но мы не живем. Мы выживаем, когда веру свою от окружающих скрываем. Мы начинаем дышать полной грудью лишь тогда, когда мы делимся с окружающими самыми сокровенными истинами, на которых построена наша жизнь, давая и им шанс обратиться к Богу. Бог покоряет. Бог покоряет нас, и рассказ о нем измененное сердце отражает. Почтение Господа и снова его. Давайте встанем сейчас, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, 4 главы. Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей: «Это Я, тот, кто говорит с тобой». Женщина оставила свой кувшин для воды и вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделал. Не Христос ли он?» Народ из города пошел к Иисусу. Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: «Он рассказал мне все, что я сделала». Самаряне пришли к Иисусу и стали упрашивать Его остаться с ними. И Иисус провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в Него из-за Его слов. Они говорили женщине: «Мы верим уже не только по Твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно Спаситель мира». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, вновь пережить эту первую любовь и вновь пережить эту драгоценную встречу с Евангелием Твоим, которым мы не только спасаемся, но живем. Покори наши сердца. Дай нам ощутить это. И от избытка этого ощущения дай нам рассказывать тем, кто вокруг нас, о том, во что мы верим. Делай это легко, делай это непринужденно, делай, потому что сердца наши горят этим. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что христианство касается не только нашего воскресения. Христианство касается абсолютно каждого дня нашей недели. Оно затрагивает все сферы нашей жизни. Бог спасает нас и тем самым преображает нашу жизнь. Отношения с Богом меняют наш подход к вере. Он меняет привычное восприятие жизни, приватную жизнь, профессиональную деятельность и наше понимание покоя. Бог меняет наше понимание покоя, наше понимание отдыха. Почему же нам очень сложно говорить о Христе? Нам сложно говорить о Христе во многом из-за того, что мы не испытываем как раз вот эту встречу с Евангелием. Мы не живем этим Евангелием. Мы говорим о любви Бога, но мы не ощущаем эту любовь. Мы рассказываем о прощении грехов, а сами удивляемся, почему не можем справиться с какой-то маленькой слабостью в нашей жизни. Мы уже столько раз исповедовались Христу, что невольно начинаем сомневаться в том, что Господь еще в состоянии найти в своих закромах благодать и милость для нас. Мы рассказываем о прощении грехов, но при этом мы боремся с ними, мы твердим о жертве Иисуса на кресте, а сами при этом чувствуем себя скорее наемными работниками, старающимися отработать рассрочку, в которую взяли однокомнатную квартиру в раю. Мы твердим о благодати, живя по закону. Мы говорим о любви Бога, хотя отчетливо понимаем, что делаем это не от переизбытка чувств, а потому что так надо. Мы делимся Евангелием, хотя не живем им. Мы превращаемся в турагентов, рассказывающих об экзотических странах, в которых сами никогда не бывали. Мы забыли, что жизнь, действительно пропитанная Евангелием, зачаровывает. Нам всем стоит приучить себя возвращаться к благой вести вновь и вновь. Раз за разом. Ребекка Пиперт, написавшая две очень популярные книги, посвященные как раз благовестию и благовестию как образу жизни, посвятившая свою жизнь рассказу о Христе как у себя на родине, так и в Европе, в одной из своих книг отмечает: «Благовестие намного проще, чем нам кажется, и намного сложнее, чем мы можем себе представить. Оно одновременно увлекательно и смертельно серьезно». Оно одновременно увлекательно и смертельно серьезно. Бог покоряет наше сердце, и измененное сердце отражает эту любовь Бога, когда рассказывает о нем. Наш разговор со знакомыми, коллегами, родными или близкими о Боге опирается на четыре вещи. Прежде всего, на объективную реальность. Он опирается на объективную реальность. Второе, он опирается на опыт перемен в нашей жизни. Третье – на обращение к разуму и сердцу. И последнее – на то, что мы оставляем результаты нашего рассказа в руках Бога. Мы оставляем результаты того, о чем мы говорим, в руках Бога. Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей: «Это я, тот, кто говорит с тобой». Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он?» Мы привыкли в какой-то степени к тому, что разговор о Боге является чем-то субъективным. Я очень хорошо помню момент, когда я учился на третьем курсе института. Я рассказал моим однокурсникам о том, во что я верую. Я помню, как мы ехали как раз в метро, и один из них говорит: «Это прекрасно. Я очень рад, что это работает для тебя, но я не готов к этому». И вот этот вот момент, когда я вдруг понимаю, что я говорю ему об истине, я говорю ему о том, что дважды два – это четыре, а он говорит: мне радостно за тебя, что дважды два – это четыре. Но ты знаешь, я бы хотел попробовать другую математику в моей жизни. Я бы хотел попробовать что-то иное». Когда мы говорим о Христе, мы говорим не просто о личных предпочтениях. Это не просто что-то, что работает для меня, но не работает для кого-то еще. Когда мы говорим о Христе, мы говорим об объективной реальности, такой же объективной, как законы физики, законы химии, законы математики или чего-то еще. Мы говорим об истине со главной буквы. И когда женщина разговаривает с Иисусом Христом, она не говорит о том, что: «Ты знаешь, у меня мое представление о том, каким должен быть Бог, каким должен быть Мессия, это то, что работает для меня, то, что работает для тебя, это прекрасно, ты иудей, я самарянка, у нас разные культурные ценности». Нет, они говорят о том, что есть Мессия, есть Бог, есть истина. И мы либо принимаем эту истину, либо отвергаем ее.
Мы либо принимаем эту истину, либо отвергаем ее. И с этой точки зрения Евангелие состоятельно исторически. Евангелие рассказывает нам историю жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Христианство отличается практически от всех религий или мировоззрений в этом мире, потому что оно глубоко исторично по своей природе. Уберите Магомета из ислама, ислам не поменяется. Уберите Будду из буддизма, буддизм не поменяется. Учение не поменяется, но уберите Христа из христианства. Это то, о чем пишет Павел. Все рассыпается, как карточный домик. Все не имеет смысла. Христианство глубоко исторично, и христианство состоятельно исторично. Это религия, которую можно проверить с точки зрения исторических фактов. Именно поэтому и Клайв Стейплс Льюис, и Тимоти Келлер говорили о том, что, друзья, вопрос, на который вам нужно ответить, прежде всего, это воскресал Иисус из мертвых или нет? Потому что если Иисус не воскрес из мертвых, то ничего из того, что Он говорил, не имеет никакого значения. Вы можете проигнорировать все, что Он говорил. Вы можете не бороться с христианством. Вы можете просто его оставить в стороне и отвергнуть. Но если Он воскрес из мертвых, то вам нужно что-то с этим делать. Вам нужно принять Его как истину в последней инстанции. Христианство состоятельно исторически. Христианство – это учение, которое является стройным, логичным, не противоречащим самому себе с богословской и философской точек зрения. В христианстве нет внутренних противоречий. В христианстве нет противоречий самому себе. Это объективная истина. В христианстве нет каких-то утверждений, которые перечеркивали бы все это учение, в отличие от многих других течений. Многих других учений, когда нам говорят о том, что, например, вся истина является относительной. Это учение, у которого проблемы с фундаментальным утверждением. Если вся истина относительна, это утверждение тоже относительно, соответственно, все рассыпается. Но христианство не такое. Христианство состоятельно с точки зрения философии, с точки зрения богословия. Это стройное учение, которое не противоречит самому себе. Христианство согласно с наукой. То, что пытаются сделать на протяжении веков, это показать, каким образом христианство противоречит науке. Но христианство не противоречит науке. Мы говорили с вами в том числе на прошлой проповеди о том, что христианство является фундаментом научного познания этого мира. Оно согласуется с наукой. И христианство чрезвычайно важно индивидуально. Оно существенно важно индивидуально. Это учение, которое обладает огромной значимостью для меня лично, поскольку оно преображает мою жизнь. То есть это не просто абсолютная истина, но это истина, которая меняет меня. Это истина, которая имеет значение для меня здесь, сейчас, в моей жизни. Оно меняет меня. Оно состоятельно, как объективная реальность. И оно чрезвычайно важно для меня, потому что оно преображает мою жизнь. Когда мы рассказываем о Христе, мы рассказываем не о предпочтениях, мы рассказываем не о том, что работает для меня, мы рассказываем не о том, что применимо в моей жизни, мы рассказываем о том, что является объективной реальностью этой жизни. Насколько мы уверены в истинности христианства? Считаем ли мы, что у каждого человека есть своя истина, есть своя правда? Тратим ли мы время на то, чтобы позволять Богу все больше и больше покорять наш разум и сердце глубиной нашей веры? Один из столпов науки в человечестве вообще, не только в России, в человечестве. Михаил Васильевич Ломоносов. Человек, который сформулировал фундаментальные законы физики, фундаментальные законы химии, закон Ломоносова и Лавуазье, несмотря на то, что Лавуазье сформулирует этот закон, по-моему, на 30 лет позже Ломоносова, является фундаментальным законом и для физики, и для химии. Человека, который является основателем Московского государственного университета. Человек, который на самом деле является не только физиком, не только химиком, не только человеком, который внес большой вклад в математику. Человек, который является, по сути, основателем русской словесности. Именно с Ломоносова берет начало русская словесность. Человек, который достиг больших высот в науке, в гуманитарных науках, в точных науках. Написал два стихотворения. Одно называется «Утреннее размышление о Божьем величии», второе называется «Вечернее размышление о Божьем величии». И если в «Утреннее размышление о Божьем величии» напоминает псалом, действительно, там очень много внимания Ломоносов уделяет прославлению Бога, то «Вечернее размышление о Божьем величии» направлено внутрь человека, направлено на то, как Ломоносов чувствует себя по отношению к Богу. к великому Богу, непознаваемому Богу. В этом стихотворении он пишет: «Песчинка, как в морских волнах, как мала искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо в огне, так я в своей бездне углублен, теряюсь мыслям, утомлен, сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест, скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд, не сведом тварей вам конец, скажите ж, коль велик Творец». Скажите ж, коль велик Творец. Ломоносов обращается к Богу не как к чему-то субъективному, не как к чему-то, что он пережил, не как к чему-то, что помогло ему в его научных изысканиях или в жизни. Он обращается к нему как к объективной реальности, как к фундаменту всего, на чем строится его мировоззрение, его познание мира, на чем строится вообще мир. И он спрашивает: скажите, сколько велик Творец? Он восхищается Богом, потому что он покорен Богом. Бог покоряет. И рассказ о нем измененное сердце отражает. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он?» Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: «Он рассказал мне все, что я сделала». Мы опираемся в нашем рассказе не только на объективную реальность. Мы рассказываем не только об истине в последней инстанции. Мы опираемся в том числе на наш субъективный опыт. И с самого начала мы видим здесь удивительную деталь. Женщина оставляет свой кувшин возле колодца и идет в город, потому что то, что она пережила, настолько сильно коснулось ее, это настолько заворожило ее, что она готова оставить ценную вещь. Любой человек, который когда-либо, я понимаю, что в последнее время это не так часто, не так распространено, но любой человек, который когда-либо ходил в колодец за водой, знает, что ты не оставляешь просто так ведро возле колодца и не идешь играть в футбол, не идешь общаться с кем-то или еще что-то, потому что ведро может там не быть, когда ты вернешься. В нашей стране люди это знают очень хорошо. Где-то лет 10 назад в одной из окрестных деревень Московской области, не так далеко от Москвы, по-моему, километров 60 от Москвы, деревня Вильяминово, на колодце я прочитал удивительное проклятие, которое коснется того, кто украдет ведро из этого колодца. Из чего я сделал вывод, что, видимо, это не первое ведро, которое исчезает в этом колодце. Поэтому там так. Кстати, все видели пожарные щиты, да, вот эти красные пожарные щиты, где багор, топор, лопата и специальные ведра конической формы. Такой конус висит. Видели, да? Покивайте головой, если видели. Знаете, почему они конической формы? Чтобы не украли. Это единственная причина. Это связано не с тем, что ты быстрее пожар тушишь такими ведрами или еще что-то. Просто чтобы не украли, женщина оставляет кувшин. Потому что настолько личным становится ее встреча с Богом. В этой встрече с Богом она ощущает себя познанной. Она говорит о том, что посмотрите на человека, который мне рассказал все, что я сделала. Он знает самые глубокие, он знает самые страшные мои секреты. Он знает меня. Он знает меня. Он знает все. Он знает каждую трещинку моей души. Посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. И учитывая ее статус, учитывая, что в начале истории мы касались этой истории, в самом начале этой серии проповедей, учитывая ее статус, статус изгоя, статус человека, который приходит к колодцу в 12 часов дня, статус человека, с которым никто не общается, статус человека, у которого было 4 мужа, 5-й муж, с которым она сейчас живет, не является ее мужем, она сожительствует, что является огромным скандалом для древнего Ближнего Востока. Она чувствует себя не только познанной. Он знает не только все мои тайны, он знает не только все мои секреты. Он принимает меня. Он принимает меня. Он не отворачивается от меня. Он знает меня, и он не отворачивается от меня. Глубоко личный опыт. Опыт того, насколько мы познаны Богом. Богом, который не отворачивается от нас. И, конечно же, в этом личном опыте она преображена, она изменена, потому что она настолько узнана, она настолько принята, что она уже не будет другой. И она уходит в город для того, чтобы рассказать всем об этой встрече с Господом, об этом субъективном опыте встречи с Господом. Наш личный опыт встречи со Христом включает в себя в том числе и наш опыт общения в поместной церкви, опыт поместной общины верующих. Потому что, когда мы рассказываем людям о Христе, мы рассказываем о том, что произошло с нами в жизни, огромное искушение возникает у наших друзей, родных, близких, знакомых, сказать о том, что тебе повезло. Тебе повезло. Тебе повезло с учебой, с жизнью, с родителями, с друзьями, со школой, с чем-то еще. Моя жизнь совсем другая. Моя жизнь не такая, как у тебя. Но когда они встречаются не только с одним опытом встречи со Христом, когда они встречаются с сотнями людей, чьи жизни были преображены Христом, кто был познан Христом, жизнями совершенно разными. Жизнями, которые вот все, в жизни, в которых все, что могло пойти не так, пошло не так. И в жизни, в которых все, что можно было, все, что могло быть хорошее, было хорошего. Когда они сталкиваются с этим, у них больше нет возможности сказать «тебе повезло». Потому что они сталкиваются с живым Богом, действующим в сердцах людей. И женщина это тоже приглашает. Она говорит, не просто посмотрите на мой личный опыт. Она приглашает их к тому, чтобы задаться вопросом, не Христос ли Он, не может ли Он изменить ваши сердца тоже. Наш субъективный опыт глубоко общинен по своей природе. Это чрезвычайно важно. И кроме всего прочего, Бог меняет нас не только один на один с собой. Он спасает и преображает нас именно в контексте общины, в тесной связке с другими верующими, с личным опытом встречи с Богом. Прелесть субъективного опыта, потому что с личным опытом никто не поспорит. Никто не поспорит. Невозможно спорить с личным опытом, когда мы рассказываем о нем. И наше свидетельство, наш рассказ о том, как мы доверились Богу, является чрезвычайно, чрезвычайно важным инструментом в том, как мы делимся нашей верой. Можем ли мы коротко и ясно рассказать о том, как встретились с Богом? В состоянии ли мы объяснить, какую роль Он играет в нашей жизни сегодня? Сможем ли мы поделиться тем, как Он меняет нас именно сейчас? Иоханн Кристоф Арнольд родился в семье немецких эмигрантов в Великобритании во время Второй мировой войны. Ну, то есть уже не самый приятный опыт, скажем так. Немецкие иммигранты в Великобритании во время Второй мировой войны. Свое детство он провел в Южной Африке, где он и его родители получили убежище. И позже Арнольд вернулся в Великобританию уже в качестве пастора, он был известен как миротворец. В своей книге «В поисках мира» Арнольд пытается переосмыслить поиск умиротворения и того, что, где именно его можно найти. В частности, он приходит к следующему выводу: чем больше у нас уверенности в собственной силе и способностях, тем меньше ее, скорее всего, у нас будет во Христе. Наша человеческая слабость не является препятствием для Бога. Более того, пока мы не используем ее как оправдание для греха, быть слабым – это благо. Но принятие своей слабости – это не просто признание собственных ограничений. Это переживание силы, гораздо превосходящей нашу собственную и подчинение ей. По моему убеждению, это самое важное понимание, касающееся Царства Божьего. Бог покоряет, и рассказ о нем измененное сердце отражает. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он?» Народ из города пошел к Иисусу. То, что только что произошло в жизни этой женщины, настолько важно, что она отправляется в город. Она отправляется в город, чтобы рассказать всем об этой встрече с Иисусом. И она не просто рассказывает об этой встрече с Иисусом. Она не просто делится объективной реальностью, она не просто делится своим субъективным личным опытом встречи с Иисусом. Она приглашает. Она приглашает всех. Она приглашает всех для того, чтобы эти люди могли теперь встретиться со Христом самостоятельно. Она не останавливается только на этом. И очень часто в нашем рассказе, когда мы говорим о Боге, мы останавливаемся, мы все рассказали и остановились. А человек ждет, чтобы мы пригласили его. Чтобы мы пригласили его в церковь, чтобы мы дали ему возможность помолиться молитвой покаяния, чтобы мы сделали вот этот шаг, пригласили его к действию. Женщина не останавливается, она приглашает их. Она приглашает посмотреть на Иисуса изнутри, не Христос ли Он. И мы приглашаем людей посмотреть на христианство изнутри. Мы приглашаем людей к тому, чтобы они посмотрели на то, что происходит изнутри, сами стали частью этого. Она приглашает их проверить. И мы предлагаем людям проверить то, о чем мы говорим. Не Христос ли Он? Проверьте сами, испытайте Бога. Проверьте то, о чем мы говорим, проверьте то, к чему мы вас приглашаем. Она приглашает прочувствовать. Не просто интеллектуально поверить, не просто интеллектуально принять то, о чем мы говорим. Она приглашает их прочувствовать самих. Самих. Вот этот ее рассказ. Она приглашает их к тому, чтобы они приняли решение либо довериться Богу, либо отвергнуть Его, либо обратиться к Нему, либо отвергнуть Его. Но она приглашает их, она не останавливается просто на том, чтобы рассказать факты. Она приглашает их самих принять решение. Она приглашает их самих принять решение. И наше приглашение тех, кто нас окружает, является одновременно тоже личностным и общинным. Это личностное решение довериться Богу, но это также общинное решение стать частью вот этой христианской семьи. Не обязательно нашей. Не обязательно нашей поместной церкви, но стать частью поместной церкви, потому что именно в контексте поместной церкви мы растем. Мы не просто зовем людей самостоятельно исследовать постулаты христианской веры, мы зовем их примерить их на себя в контексте поместной церкви, в контексте христианской общины, которая живет этими истинами. Рассказывая людям о Боге, приглашаем ли мы наших родных, близких, знакомых, друзей, коллег или случайных спутников к тому, чтобы они приняли решение и сделали следующий шаг на пути познания Бога? Приглашаем ли мы их к этому? Роберт Вебер в одной из своих самых важных книг «Общие корни», которая впервые была опубликована в 1978 году, призывает современную церковь вернуться к своим историческим корням ради своего славного будущего. В частности, в этой работе он напоминает, частью чего именно мы становимся, когда доверяемся Богу в молитве покаяния. Разделить победу Христа над злом, распространить Христову победу на все сферы жизни и служения, подчинив всю жизнь властному господству Христа. Подчинив всю жизнь властному господству Христа, мы приглашаем людей к этому. Мы приглашаем людей к этому принятию решения. Бог покоряет, и рассказ о нем измененное сердце отражает. Народ из города пошел к Иисусу. Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: «Он рассказал мне все, что я сделала». Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. И Иисус провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в Него из-за Его слов. Они говорили женщине: «Мы верим уже не только по Твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно Спаситель мира». В этой истории есть момент, который очень легко упустить из виду. Момент этот называется «12 апостолов». Потому что кажется, что 12 апостолов никак не фигурируют в этой истории, хотя на самом деле история начинается с них. Еще раз, мы касались этой истории в самом начале серии в прошлом году. Начинается история с 12 апостолов. В самом начале мы читаем с вами, что фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн, хотя на самом деле крестил не Иисус, а его ученики. Когда Иисус узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Он пришел в самарийский город Сихар, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу. Иисус покидает Иудею, отправляется в Галилею. Дословно, путь его должен был пройти через Самарию. Ему предстояло пройти через Самарию. Ему необходимо было пройти через Самарию. И вот здесь, возле этого колодца, мы встречаемся с вами, да, с учениками Христа, 12 апостолов, которые уже наделены властью, которые уже отправились по парам благовествовать, которые уже изгоняли демонов, которые уже исцеляли людей, которые уже настолько успешны были в благовестии, что крестили больше, чем Иоанн Креститель. Человек, который прославился тем, что он крестил людей. Ну, когда твое имя Креститель, это говорит о том, что у тебя очень хорошо получается крестить. И ты очень популярен. И вот ученики, которые становятся более популярными, чем Иоанн Креститель, вместе с Иисусом идут через Самарию. И в тот момент, когда Иисус остается у колодца, мы читаем, там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около 6 часа. колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Ученики его в это время пошли в город купить еды. В какой-то степени эта история чуть-чуть напоминает анекдот. Знаете, когда 12 апостолов заходят в бар? 12 апостолов заходят в город. 12 апостолов, которые крестят огромное количество людей, которые профессионалы в том, что они делают, которые умеют проповедовать, 12 лучших благовестников в мире, заходят в город и выходят из города с кульком еды. Все. Больше они ничего в городе не добиваются. И потом они приходят к Иисусу, видят, что Иисус все еще уставший, и говорят о том, что «Раби, поешь что-нибудь». Но он сказал им: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Тогда ученики стали переговариваться. Может, кто-то принес ему поесть. 12 лучших благовестников только что вернулись из города. Все, о чем они думают, это еда. И они пытаются поделиться едой. И когда Иисус говорит о том, что у меня есть другая еда, они не понимают его. Они думают: ну, наверное, кто-то покормил его уже. Потому что, ну, мы хотели кушать. Мы поели, наверное, его тоже кто-то покормил. Никто не думает про благовестие. Тогда ученики стали переговариваться, может, кто-то принес ему поесть. «Пища моя состоит в том, — сказал Иисус, — чтобы исполнить волю пославшего меня и совершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца и будет жатва? А я говорю вам: поднимите глаза и посмотрите на поля, как они уже созрели для жатвы. Жнец получает свою награду, он собирает урожай для вечной жизни, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. В этом случае верно изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать над тем, над чем вы не трудились. Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов. Я отправил вас в город специально, чтобы вы благовествовали, и все, что вы сделали, это принесли кулек еды». И вот подумайте. Женщина с не самой хорошей репутацией в городе. Женщина с репутацией того, кто был разведен 4 раза и кто сожительствует сейчас. Даже сегодня это чуть-чуть скандально. Даже сегодня мы с трудом выстраиваем отношения с такими людьми. В то время это было немыслимо. Женщина, у которой нет репутации, женщина, которая избегает общения со всеми, женщина, которая специально приходит к колодцу в 12 часов дня, тогда, когда больше никто не придет к колодцу. Благодаря этой женщине город кается. Благодаря 12 апостолам, лучшим многовестником в мире, город даже не слышит о Христе. Мы часто, когда мы думаем об многовестии, мы часто думаем о том, что нам сейчас расскажут 1, 2, 3 трюка, которые мы сможем сделать, какие-то специальные вопросы или специальные формулы, или как подойти, или как задать вопрос, или как рассказать, каким образом нам лучше продать религиозные истины вот этим людям. Каким образом мы сможем быть успешны в том, чтобы люди, после того, как они поговорили с нами, покаялись, обязательно обратились к Богу? А таких способов нет. Таких способов нет. Трюков нет, вопросов нет, ничего нет. Мы просто рассказываем о Христе. Мы просто рассказываем о Христе и оставляем все в руках Бога, оставляем результаты в руках Бога. Это не продажи, это не агрессивная продажа, это не навязывание религии другим. Мы просто рассказываем. Мы просто делимся. Веря в то, что поля уже пожелтели. Веря в то, что мы соберем урожай. Веря в то, что мы соберем урожай там, где мы не трудились. Веря в то, что мы соберем урожай, потому что кто-то другой уже рассказывал. И помня о том, что Иисус, кроме этой истории, рассказывает также притчу о сеятеле, где Он рассказывает о семенах, которые упали у дороги, которые упали на каменистую почву, которые вроде бы дали ростки, но потом были задушены. Он рассказывает о том, что да, работа, когда мы рассказываем о нашей вере, она не всегда будет приводить к успеху. Но в данном случае, в данной истории, Бог удивляет. Когда мы доверяемся Ему в наших результатах, Он удивляет нас теми, кто доверится Ему. Людьми, которые мы думали, что никогда, ни при каких обстоятельствах вот этот человек не поверит Богу, а потом он оказывается рядом с нами в церкви и прославляет Бога вместе с нами. Людьми, которые отвергнут его. теми, кто отвергнет его, потому что нам кажется, что все уже сделано для того, чтобы этот человек сделал следующий шаг, а человек не приходит. И теми, чье решение мы увидим только в раю. Теми, чье решение мы увидим только в раю. Мы не увидим плоды наших трудов здесь на земле, но мы доверяемся Богу и верим, что однажды, возможно, может быть, мы увидим эти плоды в раю. Мы делаем все от нас зависящее в том, чтобы настолько верно, насколько возможно рассказать людям о сути и смысле благой вести Иисуса Христа. Но результаты мы оставляем в руках Бога. Мы не контролируем, не можем контролировать то решение, которое люди принимают. Каким бы ни было решение окружающих нас людей, мы призваны быть верными в том, чтобы рассказывать о своей вере, приглашая довериться Ему. Каким бы ни было решение. Как мы воспринимаем успешное благовестие сегодня? Думаем ли мы прежде всего о какой-то технике, которая гарантирует нам результаты? Доверяемся ли мы Богу в нашем рассказе о Нем? Рика Тайс в своей очень короткой книге «Честное благовестие» делится своими впечатлениями о мире, в котором мы живем сейчас. Он пишет, что этот мир одновременно жаждет прославить Бога гораздо больше, чем еще несколько лет назад, и отрицает его. Наблюдается растущая враждебность благой вести, но происходит и кое-что еще. Также усиливается и жажда. Та же самая нарастающая волна секуляризма и материализма, которая отвергает притязание на истину, которая оскорбляет абсолютные моральные нормы, на практике показывает себя пустым и бессодержательным образом жизни. Следовательно, вы все еще чаще и чаще будете встречать людей, которые тихо жаждут того, что провозглашается в Евангелии, и от этого захватывает дух. Бог покоряет. И рассказ о нем измененное сердце отражает. Крест Христа перечеркивает возможность воспринимать все то, что он делал и говорил, исключительно как учение. Ну, то есть, откровенно говоря, Иисус не был самым хорошим учителем, если он был просто учителем. Потому что его ученики постоянно не понимают, о чем говорит Иисус. То есть им постоянно, Иисусу нужно постоянно объяснять то, что он только что сказал, притчи, учения, все, ему постоянно нужно объяснять, до них постоянно не доходит. То есть проповеди Иисуса не очень эффективны. Более того, проповеди Иисуса, в принципе, абсурдны. Без креста. Без креста они абсурдны. Ну, потому что Иисус говорит о том, что вам нужно любить тех, кто проклинает вас, вам нужно, человек забирает у вас рубашку, вам нужно раздеться догола и так далее. То есть это абсурдное учение. И крест Христа перечеркивает это. То есть даже при том, что это абсурдное учение, в принципе, где-то, как-то мы могли бы воспринимать его исключительно как учителя. Да, не самого удачливого, не самого успешного, не самого хорошего, но просто как учителя. Но то, что происходит на кресте, уничтожает эту возможность. Потому что это не имеет никакого смысла. Более того, кто-то из историков сказал, что самый плохой способ начать религию в древнем мире был начать ее с человека, который погиб на римском кресте. Потому что это знак неудачника в высшей степени. Римский крест был создан для того, чтобы показать: друзья, не следуйте за этими людьми. Не следуйте за этими людьми не просто потому, что вы закончите точно так же, а потому что посмотрите на них. Они полные неудачники. Это худший способ основать религию. И если задуматься о том, что Иисус умер для того, чтобы показать нам какой-то пример самоотдачи, какой-то пример любви, какой-то пример альтруизма или чего-то еще, это глупо. Ну, то есть, представьте себе, что вы сталкиваетесь с очень харизматичным, с очень одаренным, с очень необычным, самобытным профессором в университете, который вдруг в какой-то момент во время лекции, которая проходит там, не знаю, на пятом этаже вуза, говорит о том, что: «Дорогие мои ученики, я так сильно вас люблю, и я хочу, чтобы вы жили жизнью альтруизма». И после этих слов выбрасывается из окна. Вы смотрите и думаете, что это только что было. То есть я, конечно, понимал, что вполне возможно, у него не все дома, но не до такой же степени. И крест Христа именно это. Если мы говорим о том, что крест Христа каким-то образом морально влияет на нас, он никак не влияет на нас морально. Это совершенно идиотский поступок. Если только это не является платой за грех. Если только это не является выкупом нас из рабства греха. Если только это не является смертью, потому что в противном случае мы оказались бы в аду. Смертью, потому что кто-то должен заплатить, к смертью, потому что кто-то должен удовлетворить гнев Божий, смертью, потому что кто-то должен принять это на себя. И крест Христа делает его учение вестью. Крест Христа делает его учение вестью, а не советом. Это не то, чему мы следуем. Это не образ жизни, который мы стараемся повторить. Это не какой-то моральный, не какой-то свод моральных принципов, которым мы стараемся жить. Это не пример альтруизма. Это плата за грех. Каждого из нас. Мы делимся вестью. Не философией, не религией, не учением. Мы делимся тем, что произошло. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, нет момента, когда бы вы доверились Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы приняли решение обратиться к Нему, сделать это сегодня, помолитесь сегодня, примите эту весть сегодня, примите эту плату за ваши грехи сегодня, доверьтесь Ему целиком, полностью. Доверьтесь Ему. Мы начали рассматривать с вами эту альтернативную историю взаимоотношений Бога и человека еще в прошлом году. На протяжении 10 бесед мы обратили с вами внимание на то, из чего она складывается, что это не просто любовь. Бог любит нас и жаждет, чтобы мы начали жить, а не просто выживать. Это не просто ошибки, которые мы совершили случайно, нас отделяют от Бога наши грехи, наше стремление все держать в своих руках и поступать так, как нам того хочется. Это не просто пример. Смерть Христа является не просто примером для подражания, но платой за наши грехи и единственной возможностью получить прощение грехов и жизнь вечную. Это не просто решение. Мало верить в том смысле, что мы предполагаем, что в этом мире есть Бог. Нам нужно довериться Ему целиком, полностью обратиться к Нему, принять самое глубокое личное решение для того, чтобы принять прощение грехов, принять дар вечной жизни, смирившись под властью Христа. Это не просто будущее. Это решение меняет не только нашу нынешнюю жизнь, оно дарит нам ту самую вечность, о которой мы так редко думаем, но которая столь нужна нам. И обратившись к Богу, мы начинаем новую жизнь во Христе. Уже в этом году мы посмотрели с вами на то, что это не просто уверенность. Мы можем быть уверены в любви Бога, в прощении Его. Оно дарит нам особую печать. Бог дарит нам особую печать, символ этой новой жизни в таинстве святого водного крещения. Это не просто прощение, мы можем жить в этой любви, ощущая ее, и Бог дарит нам особую печать и символ в таинстве святого причастия, помогающую нам на вкус ощутить любовь и прощение Бога, когда мы принимаем хлеб, когда мы разделяем чашу. Это не просто разговор с Богом, это не просто разговор, мы живем, полагаясь не на свои силы, но опираясь на силу Духа Святого, помогающего нам приходить к Богу в молитве, прославляя Его, прося у Него самое необходимое, исповедуя Ему грехи и доверяясь Ему в защите нашей жизни. Это не просто жизнь. Наша вера влияет не только на то, где мы проведем воскресенье, она изменяет абсолютно все аспекты нашего бытия. И это не просто рассказ. Мы не можем молчать о том, что с нами произошло. Мы будем стремиться рассказывать об этом опыте как можно большему числу людей, потому что Бог сердце покоряет. И рассказ о нем измененное сердце отражает. Наш разговор со знакомыми, коллегами, родными, близкими о Боге опирается на объективную реальность, на опыт перемен в жизни, на обращение к разуму и сердцу, на оставление результатов в руках Бога. Мы оставляем все результаты этого в руках Бога. Продолжая в следующий раз размышлять об этом, мы поговорим с вами о том, как не стать заложником наших ожиданий. С точки зрения применения, каждый день нас окружают сотни, нас окружают тысячи людей, и коллеги, и родные, и случайные встречи в общественном транспорте. Людей, которые не знают о Христе практически ничего. И очень страшно думать о том, как можно было бы всем им рассказать о Боге. То есть, когда ты думаешь вот о том, чтобы всем людям вокруг себя рассказать о Боге, становится страшно. Поэтому Выберите одного. Выберите одного человека. Одного человека, за кого вы будете молиться. Одного человека, о котором вы будете просить Бога, чтобы Бог дал вам возможность рассказать ему о Христе или ей о Христе. Выберите одного человека. И будьте верными в том, чтобы молиться за него, за нее, в том, чтобы рассказывать ей или ему, в том, чтобы пригласить этого человека на литургию теней, которая состоится через пару недель. Выберите одного. Брэннан Мэннинг был во многом противоречивой фигурой. С одной стороны, необычайно глубокий, искренний автор многих христианских книг, успевших стать хитами духовной литературы. Человек, который действительно в какой-то степени, знаете, как ветхозаветный персонаж, несовершенный, но глубоко чувствующий Бога. Мне посчастливилось встретиться с ним. Это действительно был человек, который ощущал присутствие Бога. С другой стороны, человек, который так и не смог победить свою алкогольную зависимость, человек, чья жизнь закончилась разводом, человек, который в какой-то степени вот из-за этих противоборств внутри сердца был далек от того, как мы представляем себе автора духовных книг, но человека, который пережил личную встречу с Богом и который очень ярко об этом рассказывал. В одной из своих самых известных книг «Евангелие оборванцев» Мэннинг пишет: «Слово, что мы изучаем, должно стать словом, которым мы молимся. Я испытал в своей жизни не сдающуюся нежность Бога не потому, что я читал экзегетов, богословов или духовных авторов, а потому, что смирно сидел в присутствии живого слова и умолял его помочь мне понять разумом и сердцем его слово». Просто богословие не может открыть нам Евангелие благодати. Нам не следует когда-нибудь позволять власти книг, институтов или лидеров заменить авторитет знания Христа лично, напрямую. Когда религиозные воззрения встают на пути первичного познания Христа Иисуса, мы становимся неуверенными и неубедительными турагентами, раздающими брошюры в те края, где мы никогда не бывали. Бог покоряет, и рассказ о нем измененное сердце отражает. Давайте помолимся. Господь наш Бог, дай нам почувствовать Тебя. Дай нам жить Евангелием, дай нам дорожить Евангелием, дай нам, Господь, испытывать исцеляющую силу Евангелия каждый день. Дай нам этой встречи с Тобою, чтобы мы понимали, насколько наши сердца покорены Тобою, Твоей любовью, милостью, прощением, жертвой. Дай нам, Господь, от избытка сердца, от избытка этого опыта, встречи с Тобой, рассказывать другим о Тебе, помня о том, что это объективная реальность, а не просто наш субъективный опыт, приглашая их к тому, чтобы они испытали то же самое, но самое главное, оставляя результаты в Твоих руках. И я прошу Тебя за тех, кто, возможно, не знает Тебя сейчас, кто, сидя здесь в зале, не пережил этой встречи с Тобой, дай им сейчас обратиться к Тебе. В тихой молитве покаяния прийти к Тебе и сказать: «Прости мне мои грехи, прости меня, что так долго я бежал от Тебя, прости меня, что закрывал свои глаза, прости меня, что игнорировал Тебя, Господи, прости меня, войди в мою жизнь, измени меня, прости мне мои грехи, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, я смиряюсь перед Твоей властью отныне и вовеки, Ты мой Господь, во имя Твое святое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.